«Разговоры об искусстве». Из архивов литературно-драматической редакции радиоканала «Воскресенье». Автор и ведущая Наталья Мильченко.
Сегодня мы расскажем о русской актрисе Ольге Николаевне Андровской. Творчество Ольги Николаевны Андровской – одна из увлекательных страниц живой истории художественного театра. Как и многие актеры художественного театра, Андровская была прежде всего актрисой ансамбля. Однако даже в созвездии прославленных мастеров МХАТа ее звезда светит не отраженным, а своим, ярким светом. Андровскую с полным основанием можно считать одной из любимейших учениц Константина Сергеевича Станиславского, связывая с ней репертуарные планы, считая ее настоящим талантом драматического театра. Когда-то, отвечая на вопрос о необходимых актеру качествах, Немирович Данченко перечислял множество компонентов сценического таланта, подчеркнул главное – естественность, заразительность, искренность и обаяние. Все эти качества были в высшей степени присущи Андровской. Она обладала редкостным актерским обаянием, непосредственностью, юмором. Ее любовь к театру была страстной и самозабвенной. Отреченность и особая легкость сценической манеры актрисы несколько напоминали о французском стиле игры. Именно этот стиль культивировался в театре Корж, где она начинала свой путь. Андровская действительно в совершенстве владела пластическим рисунком роли, сочетая в своем исполнении тонкие оттенки чувств с изяществом дикции и безукоризненной актерской техникой. Но совершенство формы не было для нее самоцелью. Главным оставалось раскрытие внутреннего содержания характера. Источником вдохновения для актрисы оставались сама жизнь. Память у Андровской была цепкой и догадливой, вмещавшей в себя подробности прожитого и увиденного с детства. Она любила природу Ярославля и старый московский быт. Андровская знала этот быт, эту жизнь, ее песни, праздники и будничную тоску. Необычайно требовательная к себе и самостоятельная, Андровская последовательно отстаивала право на свой мир в искусстве, мир сценического переживания. Глубоко проникая в суть характера, она умела с легкостью донести до зрителя все то, что волновало ее как актрису. На сцене художественного театра Андровская сыграла самые разнообразные роли. Это Лизу в «Горе от ума», Сюзанну в «Женитьбе Фигаро», Варю в «Броненосце 1469», Панову в «Любови Яровой», Варвару в «Грозе», Дуняшу в «Вишневом саде», Лебедкину «Поздняя любовь». В ее репертуаре были роли Раневской в «Вишневом саде» и Марины Мнишек в «Борисе Годунове». Эти и многие другие характеры, созданные Андровской, утвердили за ней славу актрисы широкого диапазона и виртуозной техники. Андровская была блестящей комедийной актрисой. Однако, работая в художественном театре, открыла и другие грани ее дарования – лиричность и драматизм. Сторонясь однозначности, она угадывала в характерах своих героинь за безоблачной комедийностью грусть, за внешним обаянием опустошенность. Слушателям этой передачи предстоит встреча с удивительным явлением – явлением актрисы. Это явление включает в себя не только наличие сценического дарования. Оно предполагает еще и цельность творческого пути и ощущение театральных подмостков, как всепоглощающей жизни. Искусство сцены с ранних лет притягивало Андровскую. В детстве и юности оно было для нее предметом поклонения, потом стало профессией и, наконец, превратилось в настоящий подвиг, требующий напряженных сил и полной самоотдачи. Театр был для Андровской областью, неразрывно связанной с жизнью реальной, но и празднично над ней приподнятой. Не случайно она сказала однажды: «Жить мне грустно, а играть весело». Именно таким, исполненным драматической силой и бесконечно радостным, остается для нас творчество Ольги Николаевны Андровской.
Тот, кто хоть раз видел Ольгу Николаевну Андровскую в спектакле художественного театра, вряд ли когда-нибудь ее забудет. У этой актрисы был счастливый и редкостный дар приносить людям радость каждым своим появлением на сцене. Она всегда была любимицей публики. В ее репертуаре больше всего было ролей комедийных, веселых, задорных, женственно-победительных. Но что бы она ни играла в театре или изредка в кино, самым победительно неотразимым оставалось всегда какое-то сверкающее обаяние ее артистической личности. Радостным казалось само ее мастерство, ее слово на сцене, ее грация, ее смех, ее лепка образа. Мастерство, в котором было столько тончайших оттенков, а в то же время и смелость, и внутренняя сила, и острота творческого открытия. В какой-то степени это можно почувствовать даже в далеко не совершенных записях, сохранивших для нас некоторые из прославленных ролей Андровской на сцене МХАТ. Вот начало спектакля «Горе от ума» в постановке Немировича Данченко 1938 года с Андровской в роли Лизы.
Летает. Ах, скоро ночь минула. Вчера просила спать. Отказ? Ждем друга. Нужен глаз да глаз. И спи, покуда не скачешься за стула. Теперь вот только что вздремнула. Уж день сказать им. Господа! Эй, Софья Павловна! Беда! Вошла беседа ваша за ночь. Вы глухи! Алексей Степанович! Сударыня! И страх их не берет. Ну, гость неприглашенный. Быть может, батюшка войдет. Прошу служить у барышни влюбленной. Да расходитесь утром!
Что? Который час?
Все, вроде поднялось.
Который час?
Седьмой. Восьмой.
Девятый! Неправда.
Ах, амур проклятый. И слышат, и хотят понять. Ну, чтобы сами им отнять. Переведу часы. Хоть знаю, будет гонка. Заставлю их играть.
Думайте, а что это за беда? То флейта слышится, то будто фортепиано. Для Софьи слишком было бы рано.
Нет, сударья, лишь невзначай.
А то-то, невзначай, тогда не примечай. Это, верно, с умыслом. Ой, зелье, баловница.
Эй, баловник, к лицу вам эти лица.
Равно, а ничего, кроме проказ и ветра на уме.
Какие ветреники сами? Опомнитесь вы, старики?
Почти.
Ну, кто придет, куда мы с вами?
Кому сюда прийти, ведь Софья спит.
Сейчас започивала.
Сейчас? А ночь?
Ночь целую читала.
Видишь, прихоти какие завелись.
Все по-французски. Вслух читает. Запершись.
Скажи-ка, что глаза ей портить не годится. И в чтении прок невелик. И сна нет от французских книг, а мне от русских больно спится.
Что встанет, доложу. Извольте же идти, разбудите, боюсь.
Чего будить? Сама часы заводишь на весь квартал, симфонии играешь. Милый, как идти? С ума ты сходишь?
Боюсь, чтобы не вышло из того.
Чего?
Пора, сударь, вам знать. Вы не ребенок. У девушек с внутренней так тонут. Чуть дверью скрипнешь, чуть шепнешь, все слышу.
Все, ты лжешь. Ушел.
Ах, от господ подали. У них себе беды на всякий час готовь. Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь.
Что, Лиза, на тебя напал? Шумишь?
Конечно! Вам расстаться тяжело. До света запершись, и кажется, все мало.
Ах, там где расцвело. И цвет, и груз, как быстро,
тушите, знаю. Со стороны нет ночи. Сюда ваш батюшка зашел. Я взяла, вертелась перед ним. Не помню, что брала. Ну, что же стали вы? Поклон, сударь, отвесьте. Подите, и сердце не на месте. Смотрите на часы. Взгляните-ка в окно. Валит народ по улицам давно. А в доме стук. Ходьба не тут и убирают.
Счастливые часов не наблюдают. Не наблюдаете, ваша власть... А что в ответ за вас, конечно, мне попасть. Иди, целый день еще.
Ох, спали, вот сейчас не тяну руку.
Сцена из комедии Бомарше «Безумный день» или «Женитьба Фигаро» в постановке Станиславского 1927 года. В замке графа Альмодова в одном из его непарадных помещений, предназначенных для слуг, Сюзанна, первая камеристка графини, встречается утром со своим женихом Фигаро, камердинером графа.
«19 на 26
Фигаро!
Фигаро!
Посмотри, хорошо? Хорошо? Это мой свадебный наряд.
Очаровать. Чудес.
А ты что делаешь?
Смотрю. Поместье здесь наша кровать, подарок его сиятельства.
Как здесь? Вот в этой комнате?
Да, он ее уступает нам.
Нет, 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 нет. Я не хочу этой комнаты.
Но почему?
Не хочу.
Да почему?
Не хочу. А она мне не нравится.
Как тебе не нравится самая удобная комната в замке? Ведь она же находится как раз между двумя половинами дома. Ну, Сюзанна, ты представь себе. Ночь, графиня не здоровится. Дзынь, два прыжка, и ты у нее. Ночь, графу не здоровится. Трах, три прыжка, и я у него.
Хорошая комната. Ну, а вот утром пошлю тебя, граф, куда-нибудь подальше за каким-нибудь поручением. Дзынь, и в два прыжка он около моих дверей. А потом трах, та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-
Позволь, позволь, что это значит?
Да ничего.
Да в чем дело, бог мой?
А в том дело, друг мой, что граф Альмавива надоело волочиться за окрестными красотками. И он решил теперь вернуться к себе в замок, но только не к своей жене. А он направил свои желания на твою жену, понимаешь? И находит, что эта комната окажется для него не бесполезной. Да об этом честный и поверенный его прихоти мой благородный учитель пения твердит мне каждый день за урок.
Базиль?
Да, Базиль.
Я ему все ноги переломаю.
А ты что ж думал, мой милый, что меня награждают приданым ради твоих прекрасных глаз?
Я думал, что это заслужил перед его сиятельством.
Ну, знаешь, умные люди бывают глупы.
Говорят.
Да, говорят, только этому не хотят верить.
И напрасно.
Так ты пойми, граф Альмавива дает мне приданое только ради того, чтобы провести со мной наедине четверть часика, который по старинному праву первой ночи. Я не знаю, может быть, тебе даже нравится это право.
Но это право отменил.
Ах, отменил? Так он его хочет тайным образом восстановить. Сегодня вечером с твоей невестой.
Сюзон.
Да?
А давай-ка проведем его.
Давай.
поймаем-ка его в западню, а деньги и подарки в карман.
Отлично! Интриги и деньги – твоя сфера.
Не стыд же меня удерживать.
А что же страх?
Взяться за страшное дело ничего не стоит. А вот обратить опасность в свою пользу, вот это я понимаю.
Графиня проснулась. Она приказала, чтобы в утро моей свадьбы я была у нее первой.
В этом тоже кроется что-нибудь такое?
Что?
Я говорю, в этом кроется что-нибудь такое?
Да нет, нет. Это пастух говорит, что это приносит счастье покинутым женам. Ну, до свидания. До свидания, до свидания. Фи! Фи, 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 фи. Фигаро. Но ты подумай хорошенько о нашем деле.
А для того, чтобы прояснился мой мозг, подари мне поцелуй. Ну, маленький, маленький
сегодня
поцелуй.
Сегодня моему возлюбленному? А что завтра скажет мой муж?
Ах, если бы ты знала, как я тебя люблю.
Когда это вы мне перестанете твердить с утра до вечера?
А когда смогу доказывать это с вечера и до утра?
Фигаро, Фигаро. Вот ваш поцелуй, сударь, и большего от меня ничего не получите.
Еще одна сцена из последнего акта спектакля. Безумный день в замке графа близится к концу. Вот-вот развяжется, наконец, цепь всевозможных интриг и неожиданностей, которые мешали Фигаро одержать победу над своим самовластительным и сластолюбивым сюзереном графом. В сгущающейся темноте графского сада он неожиданно сталкивается с Сюзанной, переодетой в платье графини.
Кто там?
Тот, кто проклял час своего рождения.
А, Фигаро?
Ваше сиятельство.
Говорите тише.
Ваше сиятельство, само небо привело вас сюда. Ваше сиятельство. Как вы думаете, где сейчас находится его сиятельство?
Ах, что мне за дело до этого неблагодарного?
А Сюзанна, моя жена, как вы думаете, где она сейчас находится?
Говорите тише.
Та самая Сюзанна, которую считали все такой добродетельной, оказалась притворщицей. Они заперлись там, в павильоне. Я их сейчас сюда позову.
Фигаро, не нужно, не нужно!
Сюзан, Годдам.
Фигаро, вы, кажется, взволнованы.
О, плутовка. Она хочет меня провести.
Фигаро, мы должны с вами отомстить.
А вы этого очень хотите, графиня?
Еще бы, иначе я не была бы женщиной. Вы знаете, у мужчин на это сотни средств.
О, графиня, графиня, все средства хороши, а мы с вами сейчас здесь одни, а средства женщин стоят всех остальных.
А какая же цена такому мщению, если оно не согрето любовью?
Моя любовь скрыта почтением. Неужели вы ее не замечаете, графиня, графиня, графиня?
Я не знаю, насколько искренны ваши чувства, но в ваших словах я не чувствую никакой любви.
Ах, графиня, я обожаю вас. Примите во внимание время, место, обстоятельства. Обстоятельства время, обстоятельства место. И пусть презрение графу склонит вас на милость ко мне.
Ах, как у меня рука горит.
Ох, как горит мое сердце.
Милостивый государь, но вы подумали, что гнев и любовь...
Побеждают все препятствия. Вашу руку, графиня.
Вот она. Вот тебе, вот тебе, вот тебе, вот тебе за твое презрение, вот тебе за твою измену, вот тебе за твою любовь, вот тебе за все. Ну, повтори, как ты сказал сегодня утром.
О счастье, о наслаждение, о любовь, о тысячу раз счастливый Фигаро, бей меня, мои возлюбленные, бей без устали. А когда окончательно разукрасишь синяками, посмотри ласково на самого счастливого из мужчин, когда-либо битых женщиной.
Самого счастливого из мужчин, когда-либо битых женщинами? А кто это сию минуту вот на этом месте объяснялся в любви графини? Да такими словами, что я сама чуть-чуть не соблазнилась вместо нее.
Да ведь я ж тебя узнал.
Что?
Я ж тебя узнал, по голосу твоему узнал.
Фигаро, узнал, узнал.
Ну скажи мне, какому счастью я обязан, что вижу тебя здесь со мной? Ведь я ж думал, что ты там, с ним.
Наивный. Ты ж попался в западню, которая была приготовлена другому. Мы не виноваты, что вместо одной лисицы мы ловим сразу двух.
Как? А кто же ловит другую?
его жена.
Графиня?
Да.
Фигаро, повесься. Вот уж этого я никак не мог сообразить. Значит, поцелуи, раздававшиеся здесь...
получила графиня.
А поцелуи пажа...
граф! Ну, Фигаро, извольте просить прощения. На колени? Еще ниже? Вот так.
О, так тебе и надо, Фигаро. Расстилайся по земле.
Да, 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 да. Фигаро, Фигаро, а ты представляешь себе графа? Сколько ему надо усилий,
чтобы одержать победу над собственной женой?
Сцена из комедии Шеридана «Школа злословия». Действие происходит в доме богатого пожилого джентльмена, сэра Питера Тизла.
Дети, Мэри, Пегги, идемте в гостиную к большому зеркалу.
Вот, сюда идет моя супруга. Что бы она ни сделала, я останусь совершенно спокоен и невозмутим.
Кто-нибудь скажет, что я сегодня первый раз еду верхом. Я ручаюсь, никто не догадается, что я только час тому назад купила конюшню лорда Брикли.
Какую конюшню? Какую конюшню? Какого Брикли?
А, вы здесь? Ну, тем лучше, поезжайте и заплатите лорду Брикли за 6 лошадей со всем, что к ним полагается.
Леди Тизл. Леди Тизл, я не потерплю этого.
Сэр Питер, терпите или не терпите, как вам угодно, но я все должна делать по-своему и буду делать, понимаете? Я воспитывалась в деревне, но отлично знаю, что замужние светские женщины в Лондоне никому не обязаны отчетом в своем действии.
Значит, муж не должен иметь на жену никакого влияния, никакой власти.
Власти? Разумеется, нет. Да если бы вы хотели власти надо мной, так вам бы следовало удочерить меня, не жениться на мне. Вы достаточно для этого старый.
Стар! Стар! Вот где собака зарыта. Очень хорошо, сударыня, очень хорошо. Своим поведением вы можете отравить мне жизнь, но я не хочу разориться от вашего мотовства.
Мотовства? О, сэр Питер, я уверена, что я трачу денег не больше, чем полагается светской женщине.
Нет, нет, сударыня, вы не будете больше тратить денег на такую безумную роскошь. Ну, жизнь. Покупать лошадей целыми конюшнями. Убирать зимой свой будуар цветами. Тратить на это столько, что на эти деньги можно было превратить Сахару в оранжерею.
Сэр Питер, а разве я виновата, что зимой цветы дороги? Вы броните климат, а не меня. Я бы тоже хотела, чтобы у нас весна была круглый год, и розы бы цвели под ногами.
Сударыня, но вы забываете, каково было ваше положение, когда я женился на вас.
Отлично помню, сэр Питер. Оно было очень неприятно, иначе никогда бы не вышло за вас.
Да, но вы были тогда куда скромнее. Вы были просто дочерью бедного помещика. Припомните, леди Тизл, когда я встретил вас в первый раз. Вы сидели за пяльцами в простеньком холщовом платьице со связкой ключей у пояса, с гладко причесанными волосами.
Да, забавную я тогда жизнь вела. Мне приходилось смотреть за молочной фермой, за птичьим двором.
Именно так и было.
Делать выписки из книги рецептов или бренчать на разбитых клавикордах, чтобы усыпить отца после охоты за лисицей.
Вот. Вот, я очень рад, что у вас такая хорошая память. И вот от таких развлечений я избавил вас. А теперь вам нужно карету и троих напудренных лакеев. Летом пару каких-то белых котят и шарабан,
да.
А зимой целую конюшню верховых лошадей для того, чтобы ездить в Кенсингтон-Гарден.
Да-да-да.
Похоже, что вы забыли, как вы тряслись верхом на кляче. Притом на этой кляче вы были не одна, а вместе со своим ключником.
Ну, клянусь, этого никогда не было. Никакой клячи, никакого ключника.
И ключник был, и кляча была. Да, сударыня, вот какое было ваше положение. А что я сделал для вас? Я сделал вас женщиной светской, богатой, знатной. Я сделал вас своей женой.
Очень хорошо, сэр Питер. И для того, чтобы довершить все ваши благодеяния, вам остается только одно.
Оставить... Вас вдовой, я полагаю. Благодарю вас, сударыня. Но не обольщайтесь этой надеждой. Хотя ваше поведение нарушает мое душевное спокойствие, но в гроб меня вам не уложить. Это я вам могу обещать. Во всяком случае, позвольте вас поблагодарить за это.
А что ж, больно вам делать мне всяческие неприятности и попрекать меня грошами и страчами на какую-то так элегантную вещицу.
Ну, жизнь. Конюшню с конюхами и лошадьми она называет элегантной вещицей. А вспомните, сударыня, были у вас эти элегантные вещицы, когда вы выходили замуж за меня?
Как, сэр Питер? Вы хотите, чтобы я отстала от моды?
От моды? Скажите на милость. А много вы думали о моде до вашего замужества?
Сэр Питер, я хочу, чтобы вашу жену считали за женщину со вкусом.
Ну, довольно, довольно, сударыня. Никакого вкуса у вас не было, когда вы выходили замуж за меня.
Вот это верно. Вот это верно, сэр Питер, я согласна. Раз я вышла за вас замуж, я не имею права говорить о вкусе. Если полагающиеся на сегодня ссоры мы кончили, теперь я могу поехать покататься в Кенсингтон-Гарден, а потом заехать к леди Снируэлл, меня там ждут.
А, еще бы. Ну и очаровательный круг знакомства вы завели себе.
О, сэр Питер, это люди богатые, знатные, и они очень дорожат своей репутацией.
О, своей репутацией они, несомненно, дорожат. Вероятно, поэтому... Они не терпят, чтобы кого-нибудь, кроме них, было честное имя. Таким они мстят. Ха! Этакая шайка! Этакая шайка! На виселицу попадают несчастные, причинившие обществу куда меньше зла, чем эти сплетники, ябедники и мастера клеветы.
Как, сэр Питер, вы хотите ограничить свободу слова?
Да. Вы стали достойным членом этой компании.
А что же, только я не хочу никакого зла людям, о которых злословлю. То есть, если я говорю что-нибудь дурное, так это от того, что у меня хорошее настроение. Я бы сама не прочь, чтобы со мной поступили точно так же. Ну, сэр Питер, вы обещали быть у леди Снируэлл?
Хорошо. Хорошо, я зайду. Зайду хотя бы для того, чтобы защитить свою репутацию.
В таком случае поторопитесь, а то может быть уже поздно. До свидания.
Вы услышали сцены из спектаклей. Александр Грибоедов, «Горе от ума», Лизонька, Ольга Андровская, Фамусов, Михаил Тарханов, Софья, Ангелина Степанова, Бомарше, «Безумный день» или «Женитьба Фигаро», Сюзанна, Ольга Андровская, Фигаро, Михаил Пруткин, Шеридан, «Школа злословия», Леди Тызл, Ольга Андровская, сэр Питер Тызл, Михаил Янш. Продолжение следует. Всего вам доброго. Храни вас Господь.
Разговоры об искусстве.